Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня будем рассказывать вам об одном великом неизвестном XIX века. Понимаете, когда речь заходит об исторической науке, конечно, такие имена, как Карамзин, Соловьев, Ключевский, Платонов, это то, что на слуху, это то, что известно каждому образованному человеку. Но за их спинами стоят десятки, может быть, сотни замечательных специалистов, блистательных ученых, известных в основном тем, кто занимается исторической наукой профессионально, и очень далеко стоящих по известности своей от интересов широкой публики. Сегодня у нас один из таких великих неизвестных, один из тружеников науки. Вот, знаете, выражение-то на зубах вязнет, поэтому просто скажем, замечательный ученый, который, тем не менее, был специальнейшим специалистом и известен поэтому в основном специальнейшим специалистом. Для того, чтобы рассказать о нем как следует всю его судьбу и его главные труды, мы позвали сегодня в нашу студию замечательного историка, ведущего специалиста Российского государственного архива древних актов Анастасию Александровну Богомазову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, назовем, наконец, нашего сегодняшнего героя. Это Алексей Егорович Викторов. И традиционно в таких случаях, когда мы передачу строим вокруг некой исторической личности, ученого, полководца, государя, да, в общем-то, все равно, мы просим у нашего гостя краткую визитную карточку. Вот в фразах, скажем, в пяти, что надо знать об Алексее Егоровиче Викторове, когда заходят о нем разговоры или когда он попадается человеку, который читает что-то по истории XIX века, что надо знать о нем главное?
Алексей Егорович Викторов – это археограф, библиограф, бессменный хранитель отдела рукописей и славянских старопечатных книг Московского публичного и Румянцевских музеев. Можно сказать, его создатель в современном понимании этого слова.
А что такое Румянцевский музей? Вот сейчас как это называется?
Сейчас Румянцевский музей, во всяком случае, рукописи и старопечатные книги, которые в нем были, вошли в состав Российской государственной библиотеки, бывшей библиотеки имени Ленина.
То есть то, что в публике называется Ленинка.
Да, и располагался он в доме Пашкова, сейчас там располагается, помимо прочих отделов, еще и отдел рукописи. То есть, можно сказать, он остался на своем месте.
Так, ну, мы знаем, что Алексей Егорович Викторов был человеком, который изучал старую книгу, был блистательным специалистом по истории старой книги, но, возможно, для визитной карточки пригодится что-нибудь еще. Что это была за личность?
Это был человек необыкновенной нравственной силы. Когда он скончался, его друг и соратник, коллега Елпидифор Васильевич Барсов написал о нем: «Не стало еще одной нравственной силы. Сила замечательная по своей сосредоточенности, по своей напряженности и стойкости».
То есть, иными словами, это был в науке строгий академист, человек, который, в общем, строил свою жизнь вокруг достаточно четко, даже жестко обрисованных принципов. Что это за принципы?
Всю свою душу он отдавал делу, своей работе. Работал он на многих работах, но они все были связаны с историей, это и преподавание, и прежде всего описание рукописи в различных учреждениях. Человек добрейшей души, который помогал другим исследователям, помогал молодым исследователям, всем, кто к нему обращался с просьбами, кто приходил к нему за советом. Как мы уже сказали, это был прекрасный знаток рукописи, каких было мало не только в России, но и в Европе, как говорили его коллеги и друзья.
Но когда говорят о стойкости, это значит, что человек чему-то противостоит.
А если его заставляли по какому-то поводу поменять свое мнение, если он был с чем-то не согласен, он никогда этого не делал, он никогда не шел на поводу у других людей, он всегда отстаивал свое мнение, это касалось и науки, и жизни, всегда в науке он опирался на источники, и никогда он не слушал ничьих авторитетов.
То есть, иными словами, это был премудрый, добрый еж. Он в случае, если пытались его сдвинуть с места, мог хорошенько уколоть своими иглами, если к нему подходили по-доброму, бескорыстно помогал и невероятно много знал. Верно?
Да, и невероятно много работал. Вся его жизнь — это была его работа. Даже дома он взялся за правило ничего не делать, кроме своей работы по музею.
О, боже мой. Это был премудрый, добрый, работящий еж, изучающий древнюю книгу.
И при этом он был весельчак и остряк, как писали его ученики.
Ну что ж, я думаю, пришло время начать двигаться по его биографии от истоков, от корней. Из какой семьи он происходил и что привело его в науку?
Он происходил из духовного звания, родился в 1827 году в селе Студенниково Орловской губернии. Отец его был диакон. Это был очень образованный человек и уважаемый среди своих прихожан и среди крестьян местных. И Алексей Егорович позже вспоминал его с большой любовью, с большим уважением. Именно отец привил к ему любовь к книгам. Ну, не к старопечатным, не к рукописям, конечно, а вот именно к печатному слову. Хотя они жили бедно, но отец находил деньги, возможность покупать книги, когда у них в семье были книги. И Алексей Егорович поступил сначала в Орловскую духовную семинарию, потом в Московскую духовную академию, что было естественно для людей его звания. И даже будучи бедным семинаристом, он все равно выкраивал скудные копеечки, чтобы купить себе книги. Посещал уже, будучи в Москве, и развалины Никольской книжной, и в районе Сухаревской башни антикварные развалы. И...
Это очень характерно, что человек духовного звания... Диаконские семьи у нас жили в XIX веке до того бедно, что это просто в притчу вошло. Все же изо всех сил тянулся к просвещению книги. В те времена таких энтузиастов было немало. Это было, наверное, в духе времени. Тем не менее, книга доставалась недешево. Книге можно было прикоснуться, лишь преодолев собственную бедность, доходящую до нищеты.
И к концу жизни Алексей Егорович собрал богатую домашнюю библиотеку. Он мечтал, что она перейдет во владение Румянцевского музея после его смерти. И в этой библиотеке было несколько книг, собранных его отцом. Он хранил их как величайшую драгоценность.
Перешла?
Часть его книг оказалась вместе с ним в Пятигорске, где он умер. Мы потом об этом поговорим. И вот музей пытался их вернуть.
Ну хорошо. Главное, что основное перешло, и его мечта... исполнилось. Но вот тем не менее, сын диакона, по идее, должен был стать диаконом или священником. Этого не произошло, что увлекло его с этого пути в сторону научных изысканий.
Призвание к духовной жизни он не чувствовал. Кроме того, учеба в Московской духовной академии ему совсем не нравилась. Он писал о том, что для будущих его занятий он не вынес оттуда... Академия не дала ему никаких знаний. Ну, в принципе, она и не готовила его для описания рукописи.
Ну, правильно. Это то, что он потом решил, что пойдет в ученые. А тогда, когда он поступал, он должен был сделать священнослужителем.
И он даже сожалел, что дали мало богословских знаний. Но, тем не менее, духовная академия все-таки воспитала в нем строгую логику, привычку к самостоятельной работе и знакомство с современной философией. У него было два очень хороших преподавателя. Во-первых, профессор Александр Васильевич Горский, преподаватель церковной истории. Вот он-то его и увлек историей церкви, он перечитал множество трудов по этой проблеме. А в будущем Александр Васильевич Горский вместе с Новослюевым создали пятитомное описание рукописи Синодальной библиотеки.
Ну, то есть, иными словами, наставник займется тем, чем займется его ученик, и оба будут на своем пути очень хороши. Ну, а второй преподаватель?
А второй преподаватель – Федор Александрович Голубинский. Не путайте, пожалуйста, с Евгением Стегнеевичем Голубинским, знаменитым историком, тоже библиофилом, описателем рукописей. Федор Александрович был преподавателем философии. И вот он заставил прочитать своих учеников множество трудов по философии, познакомил их с современной философией истории, с прогрессистами, западной философией. Алексею Егоровичу очень понравились его лекции, и он мог приходить домой к своему преподавателю, и там вместе они читали, разбирали Гегеля.
Ну что ж, не знаю, поможет ли ему Гегель в будущей деятельности, очень сомневаюсь, но, во всяком случае, философию истории Гегеля читали у нас все сколько-нибудь серьезные историки, И, наверное, это в какой-то степени повлияло и на его жизненный выбор. Алексей Егорович закончил Московскую духовную академию?
Да, он закончил, но он попросил по состоянию здоровья уволиться с духовного звания. Дело шло долго, но все-таки его через 2 года он получил разрешение. Как только он вышел из Московской духовной академии, ему надо было зарабатывать деньги на жизнь, он пошел заниматься частными уроками, давать частные уроки. Причем он писал в воспоминаниях, что знаний у него было настолько мало, что ему приходилось самому все выучивать, а вот потом уже приходить к ученикам и как профессор все это рассказывать.
Ох, что-то очень знакомое.
Но он предпочитал живое общение и очень редко заставлял своих учеников зубрить.
Ну что ж, пока не то, что он покинул стены академии и не перешел к духовной карьере, ни его частные уроки никак не приближают его к науке. Что же все-таки его сподвигло встать на этот путь, или, может быть, что ему помогло в этом?
Ему помогло знакомство с Саввой Тихомировым, известным церковным деятелем. Они дружили, были знакомы с Московской духовной академией, вместе ходили покупать книги на книжные развалы. А в 1850 году, как раз по окончанию академии, Савву назначили ризничем и дали ему задание описать синодальную ризницу и библиотеку. Савва позвал своего друга, Алексея Егоровича. Они оба не умели это делать, но приступили как смогли, так и начали описывать рукописи.
Итак, вот на этом мы на секундочку прервемся. Напомним, Савва синодальный ризничий и его помощник и товарищ Алексей Егорович Викторов. Ну, а сейчас мы с вами послушаем классику. Вообще у нас передача будет наполнена классикой, потому что Алексей Егорович, несмотря на то, что всем друзьям в письмах жаловался, я не понимаю музыку, у меня нет к ней вкуса, тем не менее регулярно посещал концерты, посещал оперу. И вот, скажем, однажды посетив концерт Антона Григорьевича Рубинштейна, честно сказал, я ничего не понял. Для того, чтобы как-то совпасть и тоже ничего не понять, мы включаем сейчас запись концерта для фортепиано с оркестром Антона Рубинштейна, концерт номер 4, ре минор.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем фигуру одного из великих неизвестных, замечательного историка XIX века, знатока древней книги Алексея Егоровича Викторова. У нас в гостях в студии ведущий специалист Российского государственного архива древних актов Анастасия Александровна Богомазова. Ну что ж, вот мы, наконец, добрались до первой научной, в полной мере научной, пусть и взятой относительно неопытным еще Виктором, работы в его судьбе. Итак?
Он помогал Савве, своему другу Савве, Ивану Михайловичу Тихомирову, с описанием рукописи. Он увлекся ими, причем вещи его не интересовали. Его интересовали именно старопечатные книги и рукописи.
То есть там монеты, археологические находки, золотое шитье, все не для него, только книги и рукописи.
Да, для него были только книги и рукописи. Это было ему самое интересное. А в 1851 году там же у Саввы в Лизнице он познакомился с Оболенским, который был директором Московского главного архива Министерства иностранных дел. И Боленский взял его к себе на работу в МГАМИД, так называли сокращенно этот архив, где Викторов поработал с 1852 года по 1861.
Ну, давайте напомним, Московский главный архив Министерства иностранных дел – это одна из двух точек, которую можно было бы назвать меккой для историков XIX века. МГАМИД собирал колоссальное количество рукописей, относящихся к истории средневековой России, прежде всего к дипломатии, но и ко многим вопросам государственного строительства, истории общества. Поэтому Викторов фактически оказался погружен в стихию древней рукописи, приказного документа XVI-XVII века, документа XVIII века. И, наверное, для него это было, ну, своего рода удовольствием. И, кроме того, еще очень большой школой.
Да, это для него стало действительно и школой, и очень интересной работой. Там он познакомился с Вуколом Михайловичем Удольским, тоже исследователем, библиофилом, собирателем рукописей. Они будут дружить до конца жизни Вукола Михайловича, а потом его собрание попадет в Румянцевский музей, где будет уже Викторов работать.
И Викторов будет его это описывать. Книжное собрание описывать.
Да, там же он познакомился с Афанасьевым, известным собирателем сказок. Действительно, для него эти знакомства были очень важны, и именно от Вукола Михайловича передалась ему любовь к старопечатной книге, к рукописи, ну вот уже совсем-совсем.
Ну, давайте уточним, что такое старопечатная книга. Для России ясно, что книгопечатание началось в 50-х годах XVI века, и сейчас разные дискуссии, до какого момента можно называть наше книгопечатание старопечатным, раннепечатным. Некоторые говорят, что до Смуты, некоторые говорят, что до патриарха Никона, некоторые говорят, что до Петра I. Не суть важная. Все то, что относится к XVI веку, начало XVII, это точно старопечатная книга. Но кириллическое книгопечатание началось не в России. Первые кириллические книги печатали аж в 90-х годах далеко-далеко западнее литовского рубежа. В начале 16 века печатали кириллические издания в так называемой Литовской Руси, то есть русских областях Великого княжества Литовского. И позднее также Литовская Русь печатала очень много кириллической книги. Это все, конечно, тоже старопечатная книга. Особый интерес Викторова к ней объясним, поскольку когда к человеку попадает такая книга, он набрасывается на многочисленные надписи, сделанные на ее страницах владельцами, продавцами, людьми, которые дали эту книгу как пожертвование, то есть вклад в церковь и так далее, и так далее, и так далее. Это чрезвычайно интересно, очень много дает для понимания того, как использовали книгу в 16-17 веках наши предки. Естественно, для Виктора было заинтересоваться этим.
Кроме того, и Викторов, и Удольский, и Афанасьев, они хотели поднять архив на высоту, на которой он был прежде, при директорах Бантыш-Каменском, при Малиновском, сделать его настоящей научной школой. А Боленский действительно давал и научные работы Алексею Егоровичу, но часто их взгляды не совпадали. А Алексей Егорович, как человек очень строгий в этом плане, если он что-то видел в источниках, что это не совпадает с взглядами Боленского, он не терпел это и всегда высказывал свое мнение. Поэтому со временем их отношения разладились, ему стали давать техническую работу. Ну и в начале 60-х годов он ушел из МГАМИДа.
И куда же он отправился?
Ну, до этого надо еще сказать, что он продолжал работы по описанию рукописи Патриаршей Ризницы и библиотеки у Саввы. И вот там он познакомился с Фёдором Ивановичем Буслаевым, с Бодянским, с Шевырёвым. Это историки литературы, русского языка, словесности.
Ну, то есть это блистательная, интеллектуально богатейшая среда, которая его интересовала и которая ему была близка по кругу интересов.
Да, с добрейшим Фёдором Ивановичем, как называл Буслаева Виктора в своих письмах, они стали друзьями на всю жизнь. Они дружили, Виктор дружил с семьёй Фёдора Ивановича. А Фёдор Иванович стал для него настоящим учителем, не просто другом, а настоящим учителем, под его руководством он прошел целый университетский курс, как он говорил. Ну и для Фёдора Ивановича Буслаева дружба с Виктором тоже очень много значила. И не только в человеческом плане, но и в научном, потому что Фёдор Иванович стал прекрасным, превосходнейшим знатоком рукописи старопечатных книг, помогал своим друзьям и знакомым, подсказывал им, давал советы, выписывал книги из других библиотек, уже будучи хранителем отдела рукописи в музее.
И все же, закончился период работы в главном архиве Министерства иностранных дел в Москве. И вот при всей этой дружбе с разнообразными специалистами, кто из них помог устроиться Алексею Егорычу на новое место работы?
Фёдор Иванович Буслаев. В 1856 году, то есть он продолжает работать в Магомеде, продолжает описание рукописи Ризницы, и он составил алфавитный каталог этих, алфавитный указатель этих рукописей.
И?
И он устраивается на работу в Мариинско-Ермоловское женское училище.
Ну, это всего-навсего преподавание.
Это преподавание, да, но он пока еще в Магомеде работает, пока у него есть основная работа. А вот когда он из него ушел в 1861 году, он сначала, опять же, Буслаев помогает ему устроиться в библиотеку Московского университета, а в 1862 году его берут хранителем отдела рукописей вновь созданного Московского публичного и Румянцевских музеев.
Вот это начало его настоящей судьбы. Что такое Румянцевский музей? Я имею в виду, не во что он сейчас превратился, а что он был такое в середине 19 века, потому что это явление, выдающееся, огромное явление нашей культуры и истории.
Румянцевский музей возник из коллекции государственного канцлера Николая Петровича Румянцева. Он собирал и картины, и книги, и рукописи, и документы. У него не было наследников, к сожалению. Свое имущество он завещал другим родственникам, а вот свою коллекцию он передал государству. И в Санкт-Петербурге на Английской набережной в доме Румянцева был открыт Румянцевский музей. Но это стало самым крупным хранилищем вот, древности в России, и московские исследователи очень переживали, что вот самое крупное хранилище в Санкт-Петербурге, а в Москве такого крупного хранилища нет. Но по стечению обстоятельств это здание потребовалось для других нужд. Румянцевский музей в 1861 году перевели в Москву.
И Москва вздохнула с облегчением. Ну, наконец, то, что, по сути, нам культурно принадлежало, к нам же и вернулось.
Да, и тут его объединили с только что созданным Московским публичным музеем. Поэтому у него сначала было такое двойное название – Московский публичный и Румянцевский музей.
А Московский публичный музей? Это собрание, опять же, предметов старины. Насколько я помню, да. Там купечество немало постаралось, собирая эти вещи. Ну что ж, Румянцевский музей.
У него было очень много отделов в этом музее. Это был действительно и музей, и вот такой, как сейчас мы сказали, библиотека и архив.
Книгохранилище, скажем так. Викторов наконец-то попал в то место, которое как будто специально для него было предназначено, и, насколько я понимаю, уже до смерти оттуда не выходил.
Да, но при этом сначала он очень расстроился, потому что все-таки он был исследователь, и у него были не только работы по описанию рукописей, а он начинал писать свои исследовательские работы, и тут он понимает, что его ждут только каталоги и реестры. Но эта работа действительно стала делом всей его жизни. Там он смог развернуться и стать тем, кем он был на самом деле.
То есть поначалу он счастья своего не понял.
Да.
Ну что ж, вот насколько я помню, именно по результатам работ в Румянцевском музее Викторов получил высокие академические звания, ведь он в конечном итоге станет членом Академии наук.
Да, он станет членом Академии наук, он будет хорошо продвигаться по службе, он будет получать ордена, он будет получать призвание исследователей других, но при этом всю жизнь проживет в бедности. Он проживет на казенной квартире при Румянцевском музее.
Ну и, насколько я понимаю, деньги, которые он будет получать на службе, будут уходить на расширение его книжной коллекции.
А не только его книжной коллекции, в том числе и книжной коллекции самого музея. Это станет для него главным, это станет делом его жизни. Кроме того, у него была племянница, которой надо было помогать, и он перевез к себе в Москву маму, которую надо было содержать. И он писал, что раньше, когда он устраивался на работу, он не думал о деньгах, и до конца жизни он считал, что не следует гнаться за презренным металлом, что главное – это хорошая работа, ну, положение в обществе тоже, достойная работа, интересная. А потом оказалось, что деньги тоже нужны, и что без денег невозможно реализовать все его многочисленные планы. Поэтому он и работал всегда на нескольких работах.
То есть, иными словами,
переводами, это... изданиями.
Иными словами, это бессеребренник, которому очень нужны были деньги, и все эти деньги уходили фактически не на него, не на одежду, не на стол, не на жилье, а на его, как бы сейчас сказали, проекты.
Да, кроме того, в течение 10 лет, это уже 70-е, начало 80-х годов, он, ему 2 месяца отпуска было положено, и вот каждое лето он отправлялся по России в разные монастыри, в разные местности, описывать рукописи и документы, которые хранятся в этих книгохранилищах.
А когда, возможно,
музеях,
вывозить их?
Если давали в дар музею, да. Если, возможно, было обменяться, то из дублетов музея он посылал книги, например, в Волонецкую духовную семинарию, в Архангельскую духовную семинарию, а оттуда ему присылали ненужные для образования рукописи, старопечатные книги, которые там хранились.
Ну что ж, настало время послушать вместе с Алексеем Егоровичем Викторовым классику. В одном из своих писем он сообщил, что слушал оперу «Норма» Винченцо Беллини, слушал маленький кусочек в самом конце. Ну вот и мы послушаем маленький кусочек. Правда, не сказать, что уж в самом конце. Акт 2, сцена 3, квартет из оперы «Норма». Дорогие радиослушатели, даже прям не хочется отрываться от этого квартета, длился бы он и длился, и я прям не рад, что это не музыкальная передача, и что здесь приходится говорить мне, а не звучать Беллини. Но как ни обидно, все-таки я хотя бы могу напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго... прерываем наше общение для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».